делателя Иисусовой молитвы, истинного любителя и знатока духовной красоты, владыку во всех встречавшихся людях интересовал опыт духовной жизни. Сам в течение жизни устремляясь в небесный Иерусалим, встречая на своем жизненном пути истинных и многолетних путешественников в страну святости, он тщательно расспрашивал их о духовных приключениях, бывших на пути. Область духовного для него была более очевидна, нежели видимого телесными очами. А всякую духовную прелесть он легко узнавал. Однажды Зина Петруневич пекла просфоры и увидела на стене изображения ангелов. Она обвела их контуры карандашом. Владыка, узнав об этом, послал ей сказать: «Сотри, это прелесть». Вообще, ко всякого рода прелести он был нетерпим. Однажды монахиня М., которая жила в ту пору у духовной дочери владыки Ларисы Семеновны Озерной, принесла ему книгу о стигматах и вообще о католическом подвиге, написанную чрезвычайно восторженно, приводившую в восхищение и саму монахиню. Владыка сказал: «Я эту книгу и в руки не возьму, а вы не только сами ее читаете, но и другим даете. Вы за это на страшном суде ответите». Она оскорбилась и пошла к отцу Полихронию, монаху Киево-Печерской лавры, после ее закрытия переехавшему в Почаев. Тот подтвердил: «Если сами читаете, то другим не давайте. Однажды пришла ко мне, — вспоминает владыка, — одна тайная монахиня с высшим медицинским образованием, с которой мы не виделись 20 лет. С того самого времени, как познакомились на курортах в горах Алтая. Там мы вместе стратегическую дорогу строили, а теперь она врач детской клиники. Как спасаетесь? Вашими святыми молитвами. Ну а как ваша собственная молитва? Вы ее двигаете или она вас? Может быть, она уже сама двигается?» Оказалось, что монахиня была вполне удовлетворена своей молитвой. В церкви пребывала в восторженности, иногда воодушевлялась до слез, причем за молитвой о других. Лица этих знакомых показывались, одни более светлыми, другие менее. Умилялась, слушая сладкоголосные портесные песнопения. Одним словом, выказала все признаки, как я бы сказал, религиозной психопатии. Ибо все это не по сеньке шапка, и все это не настоящее. Монахиня же поведала, что у нее четки в кармане, и ей какой-то старец велел творить по ним не меньше, как по 1000 молитв Иисусовых. «Ну и что же, вы это делаете?» «Делаю, хотя и не всегда. Хочу вас спросить, как вы смотрите на это? Не прибавить ли?» Я понял, что оба они, она и ее «прозорливый» в кавычках старец, никогда не задумывались о своей молитве и руками только машинально косточки перебирали. «А вы сделайте себе экзамен, — говорю. Сдайте, — смеюсь, — нормы на значок ГТО, хотя бы первой степени». Кажется, это ее шокировало. «Каким образом?» «Не 1000, это безумие, — не утерпел я. — А вы только 10 молитв Иисусовых проговорите, но так, чтобы между ними не прорвалась и не проскочила ни одна посторонняя мысль и представление. 10 — это пустяки. Вот и попробуйте». Я сам не ожидал того эффекта, который получился. Вскоре эта монахиня пришла и покаялась, что задача оказалась ей не по силам. Она никак не может эти 10 молитв произнести, что-нибудь не вспомнив, на что-либо не обратив внимания. А то так увлечется в сторону своими мыслями, что забывает уже, где она и что ей нужно делать. Даже удивляется, как это трудно. Не надо было после этого разъяснять, что у нее нет настоящей молитвы. Нам кажется, что мы молимся хорошо. Некоторые схимники и монахи на самом деле по многу молитв читают, но толку от этого ничуть. Это работа вхолостую, в действительности же она не движется. А если бы не так, то чем же объяснить, что иной священник лет 30 стоит пред престолом Божиим? Ему бы надо давно уже быть чудотворцем или прозорливцем, а он не только не видит, что в чужой душе делается и сделается, а и в своей собственной не разбирается. Может быть, обвиним Бога в пристрастии? Нет. А дело в том, что Бог награждает этими дарами не голый труд как таковой, а смирение. А последнее можно приобрести только посредством чистой молитвы, а молитву эту посредством смирения. У владыки было высокое представление о старчестве, как о некоем таинстве, не для всех существующем и даже не всеми постигаемом. Когда к нему стала ходить врач скорой помощи Лариса Семеновна, ездившая до того ко многим духовникам, как бы обращавшаяся ко многим врачам, что, естественно, только расстраивало духовное здравие, то он запретил ей сие. Даже поехать на похороны чтимого ею старца в Глинской пустыне отца Серафима. «На страшном суде скажу, се аз и чада моя, а если будете бегать к разным духовникам, то какие же дети будут?» Сам ценитель смирения, он и в других старался воспитывать его. Но смирение есть там, где нет пристрастия к земным вещам и ничему земному. Долго просила Вера Васильевна владыку разрешить купить пылесос, вещь в хозяйстве нужную и полезную. И надо бы купить, но душа уж слишком прилежала будущей покупке, смотря так, что и обойтись без нее нельзя. Владыка, конечно, отказал. Она уговаривала и, наконец, уговорила, и была куплена неблагословленная вещь. После покупки выяснилось, что счетчик у них с хозяевами общий, пылесос гудит, и могут быть неприятности. Как тут быть? Положила она его включенным в сундук, но и оттуда слышно. В общем, нельзя пылесосом пользоваться. Тут вскоре приходит Лариса Семеновна и просит у нее благословения купить пылесос. «Как же вас с Верой помирить?» – задумался владыка. Лариса Семеновна ничего не понимает, а владыка говорит: «Нет, пока не благословляю, пока не покупайте». Вскоре Лариса была именинницей, и владыка говорит Вере Васильевне: «Знаешь что, давай подарим Ларисе на именины пылесос». «Та ни в какую». «Ой, что вы, столько я добивалась, хоть и не пользовалась, все равно жалко, у нее такая квартира, у нее шкафы, у нее так чисто, а у нас, посмотрите, пыль, грязь, давайте ей лучше подарим четки». «Ей же приятно будет получить от вас духовный подарок, а пылесос пусть остается нам». «Хорошо», — согласился епископ. Когда Лариса Семеновна пришла, владыка подарил ей четки. Она, конечно, очень была подарком довольна. А спустя несколько дней говорит ей: «Вере тоже нужны какие-нибудь четки. У вас есть четки?» «У меня много». «А какие?» Она начала перечислять. Дошла до богородичных слезок. Это ее любимые были, и владыка говорит: «Вот-вот, богородичные слезки, их и принесите». Нечего делать, пришлось ей расстаться с любимыми четками. А затем, спустя некоторое время, сказал ей: «Ну, Лариса Семеновна, берите пылесос, работайте там». Однажды владыка отправил Веру Васильевну за покупками, сказав, что надо купить. А у нее свои планы на хозяйственные покупки. И она уже представляла, где и что купить. А владыка снова и снова повторяет, что и где покупать. Время идет, Вера Васильевна волнуется, уже сидит одетая в шубе, жарко. И, наконец, она не выдерживает и с раздражением говорит: «Да что, я дура, что ли? Вы столько раз уже повторили». «Ну, теперь иди и подумай дорогой, что произошло», — сказал владыка. Она вышла, слезы градом. И тут уж не до того, чтобы с любопытством рассматривать витрины на Крещатике. Когда они приехали в Киев, епископ стал готовить Веру Васильевну к постригу. Монашескую одежду дала Мария Кузьминична, мать Михаила, клобук он сделал сам. Обыкновенно в воскресные дни епископ и Вера Васильевна вставали рано и уходили в путешествие по святыням. Они шли в Михайловский монастырь, затем в Лавру, к мощам преподобных угодников Божиих. Вечером заходили в церковь к вечерне и уже потом шли домой, ради праздника, постясь до вечера. Все было так же и в это воскресенье жен мироносец в 1952 году. Вечером они зашли в церковь на Демеевке. Отец Иоанн Никитенко венчал. Из церкви пришли домой, и владыка сказал: «Ну, а теперь я тебя повенчаю». При постриге он намеревался дать ей имя Марии, но она попросила в честь преподобного Серафима. «Ну хорошо», — кротко сказал владыка, — «пусть так будет». подходило к концу написание задуманных книг. В Киеве епископом были сделаны исправления и дополнения к аскетике. Написано жизнеописание духоносного старца и подвижника Схиархи Мадрита Гавриила Спаса Елеазаровского. Он начал составлять жизнеописание преподобного Серафима Саровского. Некоторых подвижников XIX столетия, таких как Иоанн Босой и древности, преподобной Синклитикии и святителя Григория Акрагантийского. Все чаще, тверже и непреложней приходили мысли об отъезде. Конечно, не уедешь, если политическое положение в стране останется прежним. И потому переезд на Запад связывался в его сознании с переменами внутри страны. Одно время в середине 50-х годов он даже изредка слушал радио, веря, что политические перемены близки. Сегодня святого Георгия Победоносца, а в воскресенье была самарянка. Вчера голос «Проси нас». О чем? Последние дни думал, чувствовал необходимость прозорливости. Но тогда о чем? Ехать? Об этом постоянно вздыхаю. Скорее все-таки думаю о даре. Во всяком случае, само по себе это дарование дерзновенности. Чуть не дороже всех даров для грешника. Тут уже намеки о прощении грехов, по крайней мере, очищение, что одно и то же. А с другой стороны, этого не может быть, поскольку дар этот должен быть только на большой высоте. Схимники, затворники, постники и другие подобные получают его. Как бы то ни было, надо просить. 2 апреля 1954 года. Пятница крестопоклонной недели. Какой-то военный на верхней полке с книгами, сделанный мною из крепких досок, подпрыгивает, дурачится, потом на самом деле запрокидывается и исчезает. Голос. «Упадешь, я за это не отвечаю, складывай книжки». Скоро, скоро уже заваруха и переворот. Познакомившись с Ларисой Семеновной, он хотел, чтобы она переехала поближе к западной границе и приготовила место для его переезда туда. Но не так все просто в духовной жизни, которая может не совпадать ни с нашим временем, ни с пространством, не так и не тогда сбываясь и воплощаясь. И прореченное точно не тогда сбывается, когда думаем, хотя и сбывается. Видит пророк и явление Христа, и его второе пришествие, и многие события, но когда сие будет, ему неведомо или почти неведомо. И другому прозорливцу может быть открыто иначе. «Были Петруневичи», — записывал владыка в дневник. Зина спрашивала Андрея, не называя имени, что у нее есть такие знакомые, которым тяжело живется, хотят уехать, боятся. Он сказал, «Вознесох избранного от людей моих. Его Бог поставил пред собою. Чего ему бояться? И куда ему ехать? Никуда не надо ехать». И не суждено было состояться отъезду. К концу 1961 года он все сильнее начинал чувствовать приступы слабости и болезни. И тогда он сообщил всем своим духовным чадам, что больше по внешним вопросам он ответов давать не будет, а по духовным отказать не может. Во время недомоганий он сидел или лежал на двух узких скамьях кухонки у выходящего во двор окна. Одно время соседка хозяйки пустила во двор кур, и целодневно раздавалось под окнами кудахтанье. Соседи стали возмущаться, хотели собраться просить, чтобы не беспокоили больного человека, но владыка через матушку Серафиму передал. «Скажи им, что не надо, надо потерпеть немного». Вскоре соседка перестала пускать во двор кур. Пока был в силах, епископ выходил ночью с матушкой на прогулку. Но затем стало невозможно и это, и он окончательно слег. 25 марта 1963 года, за 40 дней до смерти, ему стало ясно, что вскоре кончится его земное странствование, и он навсегда уйдет домой. С этого дня он стал готовиться к смерти. Он велел приготовить себе одежды, и чтобы все было старенькое. Были поручи, ряса, епитрахиль, а скуфии не было. Владыка объяснил, какую надо сшить. Матушка Серафима сшила. И не ту. «Ну ладно, — сказал владыка, — если успеешь, то перешьешь». И добавил, постирай все и погладь. Но у них не было утюга. «Можно я у соседей возьму?» — спросила келейница. «Возьми», — разрешил владыка. Она взяла, но вместо того, чтобы гладить владыкину, стала гладить что-то свое. Он это увидел и сказал: «Нет, ты сначала мне погладь». Стали шить архиерейское облачение. Из палевого ситца сшили для владыки подрезник. Как-то владыка с матушкой Серафимой зашли в магазин. Он хотел что-нибудь купить ей. Продавали очень жесткую немецкую материю. «Это тебе на сарафан», — сказал владыка. Теперь из нее сшили сакос. У соседей была девочка Надя, родители часто оставляли ее с матушкой Серафимой. Желая отблагодарить, они подарили ей материю на платье. Из нее теперь были сшиты кресты и украшения на сакос. Бахрому еще раньше купили для скатерти. Теперь ею отделали облачение. Севастьянова как-то подарили ему на рубашку белого шелка, но он ничего этого не любил, предпочитая материю грубую и простую. Из нее теперь был сшит покров на голову. На четвертый день Пасхи, 17 апреля, он позвал к себе духовных дочерей. Это была его прощальная беседа. Встретил их владыка словами: «Я так себя плохо чувствую, что думал, не смогу вас принять, а вот все-таки смог». Все сидели за столом, за чашкой чая, как обычно. И в этот раз, как обычно, говорила Зина Петруневич, рассказывая о своих делах, о знакомых и родственниках. Владыка молчал, а потом, среди этого потока рассказов, сказал: «Домой пора, домой, слышу голос. Не хочется, держат дела. Много надо окончить, лучше этого времени не будет. Страшно умирать. Надо готовиться к смерти». Зина перебила его, и он уже не сказал за весь вечер ни слова, предпочитая, как всегда, смиряться, нежели настаивать на своем. Перед смертью в эти 40 дней он часто повторял своей келейнице: «Я тебя только об одном прошу. Не надейся на людей, а надейся только на Бога». За 3 дня до смерти епископ уже не мог лежать, а сидел за столом. Вот как описывает эти последние дни его духовная дочь, врач Л.С. Озерная. С 15-28 апреля владыка лежать не может. Появляется одышка, сидит днем и ночью в своем кресле, опершись предплечьями рук о бедра и склонив голову к коленям. Глаза закрыты, лицо бледное. Сознание ясно. На вопрос отвечает, но сам в окружающей жизни не участвует. Почти ничего не ест и не пьет. Ноги сильно отекли. Пульс 100 в минуту, ритмичный, слабого наполнения. Дыхание 28-30 в минуту. Температура нормальная. С благословения владыки я пригласила на 16-29 апреля профессора-медика Анатолия Петровича Полищука. С профессором владыка разговаривал, рассказал кратко анамнез болезни, жалобы. Отвечал на все вопросы профессора и даже улыбнулся своей милой улыбкой и что-то тихо сказал, когда профессор начал уверять его, что здоровье его поправится от лечения. Профессор назначил лекарство и советовал лучше делать уколы камфоры, чем принимать ее внутрь. Назначил анализ мочи, крови и электрокардиограмму. Сказал, что у больного инфаркт или глубокий склероз. Состояние тяжелое. 17-30 апреля владыка принял лекарства 1-2 раза и отказался их принимать, так как появилась тошнота. Перестал есть и пить. Днем и ночью сидел неподвижно в кресле, не вставая. от уколов, назначенных профессором, отказывался, и только после настойчивых просьб келейницы, наконец, согласился, и духовная дочь, фельдшерица, сделала укол камфоры. 23 мая. Владыка продолжал сидеть в кресле с закрытыми глазами и в той же позе. На все вопросы отвечал, поднимая голову, а потом снова отключался от всех и от всего, закрывая глаза, сидя неподвижно днем и ночью. 3 мая вечером та же духовная дочь сделала второй укол камфоры, но надо сказать, что уколы никакого эффекта не давали. Пульс, дыхание без изменений, только нарастает общая физическая слабость. С 21-4 мая владыка уже не входил в контакт с окружающими. Вызвали скорую помощь. Наставили лекарств, будто он ими лечился. Приехавшая врач подошла к нему и спросила: «Папаша, что с вами?» Он ничего не ответил. Не глядя на больного, она записала «склероз» и ушла. Владыка еще больше согнулся, голова его почти касалась колен. В такой позе, с закрытыми глазами, безмолвно и не двигаясь, владыка сидел в кресле до смерти. Казалось, что он без сознания. Но когда Зина Петруневич начала громко взывать к нему, приехала Анна из Москвы, то владыка приподнял голову, открыл глаза, взглянул в ее сторону и снова ушел от всех, продолжая сидеть неподвижно. Все теперь сидели около владыки. 23 апреля, 6 мая, понедельник седмицы, расслабленным, в 8 часов утра состояние владыки прежнее, тот же пульс, то же спокойное ровное дыхание. Монахини Таисия и Мастридия уехали домой. Лариса Семеновна поехала за черным платьем. С епископом осталась Анна Емельяновна, духовная дочь владыки, жившая в Москве, Зина Петруневич и матушка Серафима. Серафима только легла отдохнуть, как Зина позвала. Это был конец его земной жизни. У владыки из глаз выкатились две слезинки, и он тихо скончался. За время, пока уложили покойного владыку на скамейке, на которых он при жизни отдыхал днем, лицо его совершенно изменилось. Исчезла тень скорби, оно помолодело и засветилось. Зина поехала к отцу Алексею Глагулеву и сказала ему: «Именем моего отца прошу вас, отпойте одного владыку». И рассказала ему о жившем долгие годы в затворе епископе Варнаве. Отец Алексей внимательно выслушал ее и, сразу став серьезным и сосредоточенным, начал собираться. Еще при жизни епископ говорил, чтобы матушка Серафима с Зиной сходили к митрополиту Иоанну и попросили хотя бы священническое облачение. Но матушка возразила: «Вас же, владыка, заберут во Владимирский собор. Как же ты гордо думаешь? Скажут, с собаками зарыть, да еще придут и обыск сделают». Облачал и отпевал его отец Алексей. Подойдя к телу епископа, он приподнял закрывавший лицо воздух и долго сосредоточенно глядел, а затем сказал: «Да, это лицо настоящего святителя». Похоронили епископа на Байковом кладбище у западной стены, стоявшего в этом месте храма Покрова Божьей Матери. В заключение хотелось бы привести некоторые высказывания владыки по разным поводам. Понуждать себя надо все время и утеснять. Условия спасения не должно любить, даже если они есть рай для молитвы и благочестия. Надо во всем всегда считать себя виноватой, хотя бы на вас возводилась явная ложь. Надо знать, что это от Бога за какой-то грех, сделанный, быть может, много лет назад. Всегда себя укорять, смирять так, чтобы на все, что на вас скажут, сказать: «Прости». Это самый быстрый путь к получению благодати, тогда как другие очень длинные. На этом пути не нужно и руководство, тогда как на других путях оно необходимо. Без креста нельзя жить на земле. За когда-то сделанный грех Бог посылает страдания. От своих духовных чад владыка ничего не требовал и не хотел, кроме самоукорения. «Я ничего от вас не требую, — говорил он, — ни неедения, ни спанья на голых досках, ни длинных молитв, а только укоряйте себя за все, всегда, на всяком месте. В том мой вам совет и самое задушевное пожелание».
Как и трава.